Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Туплер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас за окном нулевая температура. Сегодня, как всегда, мы расскажем о главных событиях дня, но прямо сейчас традиционная рубрика. К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. В начале нашего эфира хотел бы еще раз поздравить всех с новым 2024 годом и Рождеством Христовым. Пожелать всем жителям нашего города доброго здоровья, благополучия, мира и тепла каждому дому и каждой семье. Президент России объявил наступивший год годом семьи. В своем новогоднем обращении глава государства напомнил, что настоящая большая семья – это та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Президент подчеркнул, что из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Для нас очень важно, что Санкт-Петербург начинает Новый год с конкретных шагов в интересах семьи, материнства и детства. Мы на 9,5% увеличили прожиточный минимум с 1 января. Меры социальной поддержки для соответствующих категорий станут еще более доступны. Это выплаты детских пособий, назначение доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи и другие. Город определился с квотами на предоставление путевок в организации отдыха детей и молодежи в 2024 году, а также со стоимостью таких путевок. Направим на эти цели 3 миллиарда 538 миллионов рублей. Из них 45 миллионов рублей составят дополнительные расходы по оплате сертификатов, которые будут реализованы в текущую зимнюю оздоровительную кампанию. В год семьи Петербург завершит работу по ликвидации накопленного дефицита социальных учреждений. Город получит новые детские сады и школы в Шушарах и в Северной долине, в Сосновой Поляне и на Архивной улице в Невском районе, на намывных территориях Васильевского острова, на Юнтовском проспекте в Приморском районе, а также два здания в поселке Парголово. Разместим в них взрослую и детскую поликлинику. За 5 дней до Нового года мы закрыли еще одну серьезную социальную проблему. Ввели в эксплуатацию 4-й корпус жилого комплекса «Ломоносов». Это последний из реестра проблемных объектов Санкт-Петербурга, где ждали квартиры обманутые дольщики. В 2019 году президент России поручил нам активизировать работу по завершению жилищных долгостроев. Мы продумали механизм, привлекли ответственный бизнес и за 5 лет ввели порядка 60 домов и поставили точку в многолетней истории обманутых участников долевого строительства Санкт-Петербурга. Хочу подчеркнуть, что последние дни прошлого года получились у нашего города богатыми на важные решения и социально значимые события. Подписал закон о новом генеральном плане Санкт-Петербурга. Он дает нам четкие перспективы развития мегаполиса до середины 21 века. Нам удалось сохранить ключевые льготы для держателей единой карты петербуржца. Это скидки при оплате школьного питания, проезда в метро и наземном транспорте. С 1 января по 31 декабря 2024 стоимость одной поездки в метро по карте петербуржца составит 47 рублей. Напомню, что наш проект стал победителем первой национальной премии «Умный город». К Новому году мы завершили подключение 100% городских больниц и поликлиник к единой электронной системе медучреждений Санкт-Петербурга. Начинаем новый этап цифровизации нашего здравоохранения. Осенью мы запустили сервис электронных рецептов. На очереди перевод в цифру всех историй болезней и медицинских карточек петербуржцев. Отмечу другие важные вехи в повышении комфорта городской среды. К концу декабря мы подняли уровень очистки Невы от сточных вод до уровня 99,8%. Организовали для жителей Юго-Запада новый автобусный маршрут в аэропорт Пулково. Раньше им приходилось делать крюк через метро Московское. Новый автобус-экспресс довезет до воздушной гавани по кратчайшему пути с выездом на кольцевую дорогу. Открыли в Кронштадте для посещения первую советскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Президентский проект «Остров Артов» реализуем строго по графику. Новую подсветку в эти новогодние праздники получил Дом журналистов на Невском проспекте и Центральная аллея Конногвардейского бульвара. Всего за прошедший год энергетики Петербурга установили порядка 25 тысяч новых светодиодных фонарей. Все энергоемкие светильники выдержали испытания рождественскими морозами. По традиции, основные элементы новогоднего убранства города мы сохраним до 14 января. Сразу после Старого Нового года начнем готовить северную столицу к торжествам в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. У тех, кто не успел погулять по городу из-за крепких морозов, есть еще неделя, чтобы наверстать упущенное. Хотел бы поблагодарить петербуржцев, обратившихся в мой адрес после варварского обстрела Белгорода украинскими неонацистами. Вместе с горожанами мы скорректировали программу празднования Нового года. В знак солидарности с белгородцами отменили ночной новогодний концерт на Дворцовой площади, но при этом сохранили в Петербурге праздничную атмосферу. Провели запланированные елки для детей, красочные новогодние представления и ледовые шоу, а также оправдали ожидания многочисленных туристов. Для жителей и гостей города рождественская ярмарка работала сразу на трех городских площадях: Московской, Манежной и Дворцовой. Для любителей активного отдыха в Петербурге работают 228 катков и 71 лыжная трасса. В историческом центре на коньках можно покататься во дворе Большого гостиного двора, на Манежной и конюшенных площадях. Наш туристический интернет-портал «Визит Санкт-Петербург» признал каток в общественном пространстве Севкабель-порт самым романтичным. Еще один каток на берегу Финского залива у пространства Флагшток на Крестовском острове претендует на звание самого большого в мире. Очень важно, что в эти светлые праздники Петербург не забыл о традициях милосердия и помощи ближним. Они всегда были сильны в нашем городе. Родились, когда он был еще столицей Российской империи, и укрепились, когда он оказался в Огненном кольце в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, нам удалось исполнить мечты тысячи с лишним ребят в рамках новогодних акций «Дерево желаний» и «Елка желаний». Подарки получили не только маленькие петербуржцы, но и дети города-побратима Мариуполя. Мы продлили на 24-й год пакет социальных гарантий для семей участников СВО и ветеранов боевых действий. Продолжаем его расширять по поручению президента России. Правительство Санкт-Петербурга предоставило им право бесплатного посещения городских объектов культуры. Это 25 музеев, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и Ленинградский зоопарк. Петербург одним из первых присоединился к всероссийскому проекту «Жена героя». В Смольном, в Невской ратуше, а также в пансионате «Заря» открыты одноименные фотовыставки, посвященные женам-участникам СВО. Накануне в Михайловском театре перед спектаклем «Щелкунчик» у меня состоялась встреча с женами-участниками СВО и ветеранов боевых действий. Они активно работают в общественных организациях, комитет семей воинов Отечества на Неве и клуб жен и матерей. Занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, выезжают к бойцам на фронт, навещают раненых в госпиталях и больницах Петербурга. По итогам встречи дал поручение по дальнейшему расширению мер поддержки семей наших бойцов. Обсудим с руководством РЖД и Ленинградской области возможность круглогодичного бесплатного проезда в пригородном транспорте для детей участников специальной военной операции, включая летние каникулы. Проработаем вопрос дополнительного материального поощрения социальных кураторов, которые сопровождают семьи участников СВО. Будем чаще приглашать ветеранов боевых действий на встречи со школьниками и студентами. Наш президент в новогоднем обращении подчеркнул, что участники СВО сегодня находятся на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Наши сердца вместе с ними. И сегодня очень важно, чтобы наши бойцы каждый день чувствовали мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа. Петербург сделает для этого все. Желаю в новом году успехов и новых побед всем нам, нашему любимому городу и нашей великой стране. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Новости дня.
Мы продолжаем программу коротко о главных событиях этого дня. Экстренные службы Петербурга подвели итоги новогодних праздников. Они прошли в северной столице относительно спокойно. Количество пожаров, криминальных случаев и ДТП оказалось ниже обычного. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил провести полный аудит энергопотребления в регионе. Масштабная проверка сетей вызвана массовыми отключениями электричества и воды на новогодних каникулах. Подробности страшного ДТП на трассе М-11, которое унесло жизни четверых человек, выясняют эксперты и следственные органы. В числе пострадавших – двое петербуржцев. 17 января, в преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в городе на Неве откроется первый музейный форум «Дневные звезды». Сегодня в гостях у нашей программы Елена Карль, заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Петербургу. Каковы итоги работы этой службы за прошедший год? С какими нововведениями столкнулись граждане в 2023 и что их ждет в наступившем 2024 году? Об этом расскажет наша гостья. Свои вопросы Елене Карль вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете позвонить нам по телефону 325-71-79, либо прислать свой вопрос в письменном виде на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Новогодние праздники в Петербурге прошли относительно спокойно. Количество пожаров, криминальных случаев и дорожно-транспортных происшествий оказалось ниже обычного. А вот с обморожениями в больнице северной столицы попадали в 6 раз чаще, чем в предыдущие годы. С ожогами от петард и фейерверков в 2 раза. С подробностями Владимир Снитков.
10 дней новогодних каникул для экстренных служб северной столицы прошли без существенных происшествий. Так, за время праздника в Петербурге не зафиксировали ни одного серьезного ДТП. Обошлось без смертельных аварий. Зато во время новогодних рейдов инспекторы ГИБДД задержали 220 нетрезвых водителей. Для большинства поездки закончились лишением прав. В отношении 20 автовладельцев возбудили уголовные дела, так как в пьяном виде за рулем они попались во второй раз. Сотрудники МЧС в эти длинные выходные зафиксировали 3 пожара, причиной которых стало нарушение правил использования пиротехники. Это чуть меньше, чем на новогодние праздники в прошлом году. Однако один случай, как рассказал замначальника петербургского ведомства Игорь Тетенок, вызвал недоумение даже у самих пожарных.
Пиротехническое изделие пробило профиль пакета и повредило внутри их квартиры межкомнатную дверь и входную дверь. Пожара не произошло, поэтому этот случай на учет как факт пожара не пошел. Но, тем не менее, сейчас проводится проверка, что же такое за пиротехническое изделие, которое смогло пройти сквозь стеклопакет. Моя практика еще такого не встречалось.
В саму новогоднюю ночь за помощью после неудачного использования пиротехники к врачам обратились сразу 4 жителей Петербурга. Одному из них фейерверк залетел прямо в капюшон. А всего за 10 дней каникул количество пациентов с ожогами приблизилось к 100. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлые новогодние праздники. Правда, госпитализация никому не потребовалась. Зато из-за аномальных холодов, обмороженных в научно-исследовательский институт имени Джанелидзе, по словам главврача этого учреждения Дмитрия Кандыба, поступило в 6 раз больше.
Холодовая травма в этом году в разы увеличились. И в 3 раза увеличилось количество поступивших в реанимационное отделение. По профилю травматологии, нейрохирургии, то есть пациенты, доставленные пострадавшие с травмами различных, количество не увеличилось, даже некое уменьшение наблюдается. Количество панкреатитов, связанных с перееданием и злоупотреблением, также не увеличилось.
Алкогольных отравлений в минувшие длинные выходные тоже оказалось не слишком много. В городскую наркологическую больницу в праздничные дни обратились 195 человек, при этом больница работала в штатном режиме и могла принять куда больше пациентов.
Стали известны подробности страшного ДТП на трассе М-11, которое унесло жизни 4 человек. В числе пострадавших в результате массовой аварии 2 петербуржцев. С подробностями Мария Гордеева.
Неподходящая резина на задней оси «Черри-Тига» могла спровоцировать массовые столкновения на трассе М-11 в Новгородской области. Такой предварительной версии придерживаются следователи. Днем 8 января более 50 машин стали участниками страшного ДТП. Автомобиль «Черри-Тига», за рулем которого был 70-летний житель Владимирской области, потерял управление и столкнулся с металлическим ограждением. Из-за удара водитель оказался заблокированным в машине. Пассажирка смогла выбраться из иномарки, чтобы выставить знак аварийности. аварийной остановки и вызвать помощь. Однако через некоторое время другие авто, которые также двигались по трассе, начали совершать последовательные столкновения. В результате погибли четверо, в том числе ребенок. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», рассказала заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Новгородской области Анастасия Ибрагимова.
По версии следствия, днем 8 января 2024 года на трассе М-11 произошло массовое столкновение автомобилей. В результате происшествия погибли ребенок 2023 года рождения, его родители, а также водитель автомобиля участника ДТП. В медицинские учреждения госпитализированы 5 несовершеннолетних, 14 взрослым лицам также оказана медицинская помощь. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, участники ДТП, назначен ряд экспертиз, в том числе экспертизы, которые позволят установить техническое состояние автомобилей участников ДТП.
Среди пострадавших в аварии двое петербуржцев. 38-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, а 25-летнего мужчину с ушибами отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, на задней оси иномарки «Черри Тига», которая первая столкнулась с ограждением, были установлены покрышки, которые не соответствовали дорожным условиям. Следователи считают, что это могло стать причиной первой аварии, которая спровоцировала дальнейшее массовое столкновение. Как уточнили журналистам ВСК, на вид шины выглядят как летние, но не исключается, что это стертая зимняя резина. Это предстоит выяснить экспертизе. Качество обслуживания автодороги и соответствие установленным нормам со стороны ответственной организации также предстоит оценить в рамках возбужденного уголовного дела.
После массовых отключений электричества и воды во время новогодних каникул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил провести полный аудит энергопотребления в регионе. Напомню, в праздничные дни в области зафиксировали 246 аварий, 211 из них случились на сетях электроснабжения. Как именно в регионе планируют повышать надежность энергосистемы, узнала Ольга Добышева.
На заседании энергетического штаба губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил сделать все, чтобы избежать отключений при будущих похолоданиях. На всех проблемных территориях, в том числе в садоводствах и дачных товариществах, специалисты проведут полный аудит энергопотребления. Например, в регионе разделят электросетевое оборудование отдельно постоянным жителям, отдельно садоводством. Также предстоит отремонтировать некоторые сети и подстанции. А абонентов ждут интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля и ограничения мощности при превышении допустимых лимитов. Ведь 95% аварий были связаны именно с превышением разрешенных нагрузок в СНТ, ДНП и коттеджных поселках. Для оперативного решения подобных проблем в Ленобласти даже организовали специальный штаб по отопительному сезону, рассказал председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.
Штаб наш работает постоянно, и у нас есть рабочая группа ВКонтакте, где каждый житель, если возникает проблема с электроснабжением, то можно обратиться, мы оперативно отрабатываем с нашими коллегами. Это и комитет жилищного надзора, где касается многоквартирного дома, и газораспределительные организации, электросетевые организации, теплоснабжение. Такой инструмент общения онлайн с нашими жителями и такого молниеносного контроля уже эффективность его показала. Понятно, что есть шероховатости, но по крайней мере, на личном контроле мы держим вот этот вопрос.
Помимо отключения электричества, в праздничные дни у жителей области появились и проблемы с водоснабжением. На каникулах зафиксировали 22 аварии, часть из них была связана с замерзанием труб из-за морозов. Их пришлось отогревать. Губернатор поручил комитету по ЖКХ проанализировать ситуацию, запланировать ремонт сетей, увеличить глубины их залегания и проложить согревающие кабели. Как отметил глава региона, самые большие нарекания вызвала работа управляющих компаний. Поэтому Госжилнадзор проверит работу каждой из них. Масштабная проверка сетей в Ленобласти инициирована после массовых отключений электричества и воды на новогодних каникулах. Аномальные морозы привели к множеству коммунальных аварий. 26 населенных пунктов оставались без света и тепла. Большинство отключений произошло во Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах. Жителям приходилось экстренно искать генераторы и топить печи.
В начале января температура в Ленинградской области местами опускалась до минус 39 градусов, и многие отапливались электричеством, хотя не везде заключены договоры на такую мощность, и, соответственно, инфраструктура не обслуживается надлежащим образом.
Новости дня. Хроника событий.
17 января, в преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Петербурге откроется первый музейный форум «Дневные звезды». Он объединит учреждения культуры города, которые занимаются сохранением памяти о блокаде. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В основе концепции форума «Дневные звезды» модель другого популярного культурного события – акции «Ночь музеев». Программа объединит 70 культурных учреждений, которые подготовили более 150 мероприятий. Это выставки, тематические экскурсии, ретро-маршруты и специальные программы – музейные, театральные, библиотечные. Часть событий предназначена для широкого круга посетителей. Часть мероприятий организована специально для представителей научного сообщества, профессионально занимающихся темой сохранения памяти о подвиге блокадных Ленинграда. Работа форума пройдет по трем направлениям – общественная программа, детская программа и профессиональная программа, в рамках которой ученые-историки обсудят вопросы сохранения памяти о блокаде. Свои проекты подготовили Российская национальная библиотека, военно-медицинский музей, выставочный комплекс музея городского электротранспорта, русский музей и многие другие. Инициатором проведения форума стал Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Его директор Елена Лезик уверена, что форум станет важной частью культурной жизни Петербурга.
Понимая, что при таком созвездии участников мы обречены на успех. И очень надеюсь, что этот форум станет ежегодной традицией, которую заложил наш музей.
О некоторых запланированных в рамках форума мероприятиях рассказала куратор проекта, начальник научно-просветительского отдела Музея обороны и блокады Ленинграда Юлия Буянова.
Это ретро-маршруты, которые у нас будут организованы от Музея обороны Ленинграда до других площадок, в том числе до Музея политической истории России. Это небольшие экскурсии на ретро-автобусах, которые завершаются около нескольких других музеев, прослушать на темы, связанные с жизнью блокадного Ленинграда, и затем самостоятельно посетить еще музеи-партнеры.
Форум «Дневные звезды» продлится до 23 февраля. С подробной программой и расписанием экскурсий можно ознакомиться на сайте dnevnyezvezdy.ru.
18.32 в Петербурге, плюс 1 градус сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северо-западный со скоростью 4,9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 99%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Петербургский автозавод Hyundai вышел из режима простоя. Собрание Эрмитажа в ушедшем году пополнилось сотнями произведений русского и западноевропейского искусства. Подробнее об этом в своих репортажах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Елена Кароль, заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Петербургу. Каковы итоги работы этой службы за прошедший год? С какими нововведениями столкнулись граждане в 2023-м и что их ждет в наступившем году? Об этом расскажет наша гостья. Свои вопросы Елене Кароль вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте сообщение на номер +7 921 982 86 56. Либо вы можете задать вопрос по телефону. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется буквально через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю гостью. Свое место перед микрофоном заняла Елена Кароль, заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Петербургу. Елена Викторовна, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Стало уже хорошей традицией первого дня после длинных новогодних выходных нам встречаться. И это время, наверное, хорошее время для того, чтобы подвести итоги года ушедшего, чем он запомнился для Главного бюро медико-социальной экспертизы.
Спасибо, Мария. Ну, 2023 год — это был первый полный год, когда служба медико-социальной экспертизы в России заработала в полном объеме, потому что в 2022 году мы выходили еще из временного порядка признания лица инвалидом. А в 2023 году медико-социальная экспертиза уже проводилась только в соответствии с правилами признания лица инвалидом, которые вступили вот в силу в середине 2022 года. И, кроме того, происходили изменения и нормативно-правового регулирования проведения медико-социальной экспертизы, и постепенная цифровая трансформация социальной сферы, которая также коснулась и нашей службы.
Угу. А много ли обращений было в бюро МСЭ? Какова тенденция? Больше ли их стало, чем в предыдущие годы?
Ну, если считать число освидетельствований, то по сравнению с 2021-2022 годом оно уменьшилось, но преимущественно это связано с тем, что как раз 2021-2022 год это были по большей части автоматическое продление инвалидности, которое проводилось раз в полгода. Поэтому общее количество экспертиз несколько снизилось, но это уже полноценные медико-социальные экспертизы по направлениям медицинских организаций, и, в общем-то, нагрузка на сотрудников возросла. В 2023 году мы провели почти 73 тысячи медико-социальных экспертиз. И они были достаточно сложными, поскольку сейчас преимущественно они проводятся в заочной форме, что удобно для граждан, но достаточно вызывает достаточно трудоемкий процесс у наших сотрудников.
Угу. Ну вот сохранилась форма очная и заочная, как вы только что сказали, я хотела этот вопрос поднять чуть позже, но раз уж об этом заговорили, в каких случаях личное присутствие заявителя и предпочтительнее. А в каких все-таки вы предлагаете заявителям проходить все заочно?
Ну, во-первых, как мы с вами и раньше говорили, вот новые правила признания лица инвалидом, которые вступили в силу в середине 2022 года, во-первых, предусматривают, что гражданин высказывает свое предпочтение по форме проведения медико-социальной экспертизы, делает это в медицинской организации. Информация об этом теперь содержится в направлении на медико-социальную экспертизу. В некоторых случаях правилами предусмотрено, что даже если гражданин предпочитает заочную форму, то есть без личного присутствия, бюро может принять решение о целесообразности проведения очной формы. Как правило, это касается разработки индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов, если речь идет о нуждаемости в технических средствах реабилитации, которые предпочтительно подбирать при очной форме экспертизы, а также в тех случаях, когда, по мнению наших специалистов, направление на МСЭ и представленные документы содержат определенные противоречия и требуют присутствия гражданина, чтобы оценить степень нарушения функций организма. Тем не менее, я могу сказать, что по статистике 2023 года в бюро первичного звена более 80% экспертиз проводятся без присутствия граждан.
Еще о цифрах. Меняется ли статистика, если меняется, то как, по заболеваниям, которые чаще всего приводят к первичной инвалидности?
Ну, в целом, в течение последних трех лет, если мы будем говорить о взрослом населении, то среди заболеваний, приводящих к первичной инвалидности у граждан, по-прежнему отмечается рост злокачественных новообразований. Если еще пять лет назад в Санкт-Петербурге, как самом возрастном по структуре населения города России, доминировали заболевания системы кровообращения, то отчетливо в течение последних лет растет, к сожалению, доля злокачественных новообразований, приводящих к инвалидности. Заболевания системы кровообращения остаются на втором месте, занимают значительный удельный вес, но тем не менее он немножко снижается. И третий класс заболеваний, но существенно меньше, которые у взрослых приводят к первичной инвалидности, это заболевания костно-мышечной системы.
С какими нововведениями столкнулись граждане, которые обращались в бюро, в главное бюро МСЭ, в 2023 году?
Ну, во-первых, я думаю, что вот уже 2023 год дал как бы гражданам понимание вот определенных изменений процедуры, которые новые правила признания лица инвалидом привнесли. Это было непривычно, но уже постепенно приобретает распространение, потому что теперь граждане нашей службы, вне зависимости от предпочтительной для них формы проведения МСЭ, уведомляются о каждом этапе оказания услуги. То есть граждане получают уведомление от регистрации у нас направления на медико-социальную экспертизе, о дате и времени проведения медико-социальной экспертизы, независимо, очно или заочно она проводится. То есть гражданин, даже получая услугу в заочной форме, знает, какого числа она оказывается. И также происходит рост функционала системы госуслуги для информирования, в том числе о результатах МСЭ, потому что сейчас, еще даже не получив по почте документы по результатам медико-социальной экспертизы, через портал государственных услуг можно в личном кабинете Федерального реестра инвалидов в течение не более суток с момента вынесения решения узнать результат МСЭ.
А можем ли мы говорить про новый порядок разработки ИПРА для инвалидов?
Сейчас идет существенное динамичное изменение нормативно-правового регулирования в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. И предстоят большие изменения и в будущем, в том числе с 2025 года, но об этом, я думаю, имеет смысл поговорить позже. Тем не менее, в 2023 году вступили в силу два новых приказа Минтруда России. Это 545-й приказ, это новый порядок разработки и реализации ПРА инвалида. И 342-й приказ, который определил новый перечень показаний и противопоказаний к обеспечению техническими средствами реабилитации. Существенным отличием в обеспечении, вернее, в рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета сейчас является то, что помимо наименования этих средств, мы указываем, наша служба указывает в индивидуальной программе определенные характеристики или конструктивные особенности технических средств реабилитации, которые позволяют социальному фонду с учетом вот данных характеристик производить обеспечение техническими средствами реабилитации. Кроме того, если у инвалида имеется вот ИПРА как бы старого образца, то есть без этих характеристик, то по заявлению, либо по запросу социального фонда, без направления на медико-социальную экспертизу, эти характеристики будут внесены в программу реабилитации инвалида.
Вопрос пришел на WhatsApp от Анны Константиновны. Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность получить бесплатный слуховой аппарат на оба уха при второй стадии тугоухости?
Ну, повторюсь, как я много раз говорила, что по не имея возможности ознакомиться с полным комплектом медицинских документов и сведений, вот, очень сложно давать такие консультации. Можно ознакомиться с перечнем показаний и противопоказаний по техническим средствам реабилитации, рассмотрев вот 342-й приказ, он имеется в открытом доступе, где указаны конкретные показания к обеспечению, в том числе, различными техническими средствами, в том числе и слуховыми аппаратами. Но, как правило, вот насколько я сейчас помню, медицинским показанием является двусторонняя тугоухость не менее чем третьей степени, как в качестве технического средства реабилитации инвалида.
Если человеку трудно все-таки разобраться в документе, к которому вы апеллируете, какие возможности для получения, может быть, личной консультации, куда ей обратиться?
Я думаю, в данном случае нужно начинать с медицинской организации, поскольку, во-первых, медицинские организации знают определенные требования, которые имеются, они могут проконсультироваться и с нашим бюро, и кроме того, как правило, сейчас для внесения вот данного средства реабилитации используется консультация специализированных центров, в том числе городского сурдологического центра, где проводится комплексное углубленное обследование и в том числе уточняется вид технического средства реабилитации, показанного инвалиду, и соответствующее разъяснение там тоже можно получить.
Медицинскую организацию, это то есть поликлинику свою?
Ну, начинать лучше с поликлиники для того, чтобы, если это необходимо, направили на углубленное обследование в специализированные центры.
Елена Карель, заместитель руководителя Главного бюро МСЭ по Петербургу, сегодня у нас в гостях. Елена Викторовна, прошу надеть наушники. У нас телефонный звонок 347-5003. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш вопрос? Добрый вечер.
Меня зовут Наталья Николаевна.
Наталья Николаевна, здравствуйте.
У меня муж онкологически больной, инвалид третьей группы. Скажите, пожалуйста, может быть ему предоставлена инвалидность второй группы по показаниям?
Спасибо за вопрос.
Еще раз повторю, что очень сложно давать консультации о наличии оснований для той или иной группы инвалидности, не владея полной информацией, потому что при любых заболеваниях, в том числе и при онкологических, группа инвалидности зависит от оценки и степени нарушения функции организма вследствие этих заболеваний. Для их оценки необходимо обладать комплексом медицинских данных и сведений. Можно только порекомендовать проконсультироваться во врачебной комиссии медицинской организации. Сейчас, насколько мне известно, онкологические больные наблюдаются в центрах амбулаторной онкологической помощи районов, которые владеют этой информацией и о наличии либо отсутствии оснований для направления на медико-социальную экспертизу могут дать такую консультацию. Если ваш муж недавно проходил медико-социальную экспертизу и вы не согласны с этим решением, вы можете обратиться в нашу службу с заявлением об обжаловании этого решения, либо в произвольной форме, где через наш сайт официальный, либо к нам в учреждение посредством почтовой связи направить свои вопросы. И по конкретному случаю вам будут даны более конкретные разъяснения.
Uh-huh. А много ли таких обращений от граждан, которые не до конца удовлетворены работой специалистов МСЭ поступают?
Ну, заявлений об обжаловании решений поступает довольно много, но не более 5% решений обжалуются в установленном порядке. Напомню, что обжаловать решение Бюро медико-социальной экспертизы первичного звена можно в течение месяца со дня получения результатов. Значит, если результаты получены по почте, то месячный срок исчисляется, поскольку мы располагаем информацию о получении, вот с этой даты. То есть теперь не с даты вынесения решения, а с даты получения результатов медико-социальной экспертизы, которыми мы располагаем. Но вместе с тем, если к нам поступают обращения произвольной формы, а не заявление там установленного образца об обжаловании решения, мы, как правило, проводим проверку, и в необходимых случаях за нами есть право назначить медико-социальную экспертизу и в порядке контроля решения бюро. Угу. И этим мы тоже, в общем, этой возможностью пользуемся в случае обращения граждан.
А на что больше всего жалуются граждане?
Ну, преимущественно обжалуются решения, как правило, либо в тех случаях, когда не устанавливается инвалидность, либо с несогласием с установленной группой инвалидности. На втором месте сейчас всегда идут решения по содержанию индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Это достаточно сложный вид экспертизы. Повторюсь, нормативно-правовое регулирование очень серьезно меняется буквально каждые несколько месяцев, даже так бывает. И не всегда, допустим, при заочной экспертизе имеется возможность полностью комплексно оценить состояние здоровья. К сожалению, не всегда в полном объеме получаем мы информацию из медицинских организаций. И при свидетельствовании в Главном бюро посредством уточнения этих сведений, получение дополнительных данных, бывают измененные серьезно решения. Но, тем не менее, в большинстве случаев решения бюро медико-социальной экспертизы сейчас уже выносятся в соответствии с действующим законодательством. Мы научились работать в этой форме в целом.
Вы говорите о том, что изменения случаются очень часто в законодательной сфере, касающейся процедуры медико-социальной экспертизы. Что ждет граждан в наступившем году?
Ну, во-первых, я уже сказала, что сейчас происходит очень серьезная цифровая трансформация социальной сферы. Как я уже сказала, вот уже в полном объеме работает система, государственная информационная система, Федеральный реестр инвалидов. Однако этот год ознаменован тем, что вступило в силу постановление правительства о новой государственной информационной системе. Это единая цифровая платформа социальной сферы. По идеологии, которая заявлена правительством и Министерством труда и социальной защиты, она призвана аккумулировать все сведения о гражданах, нуждающихся в той или иной социальной поддержке со стороны государства, а также информацию из различных информационных федеральных систем и информационных систем субъектов Российской Федерации, что позволит назначать меры социальной поддержки более оперативно и в беззаявительном принципе. В принципе, единая цифровая платформа начала работать с 1 января этого года, однако определенные этапы ее развития будут в течение этого года, в частности, подключение к цифровой платформе системы медико-социальной экспертизы будет произведено в течение первого полугодия этого года, и, соответственно, она заменит и Федеральный реестр инвалидов. Угу. По заявлениям правительства, она будет более удобна для граждан и позволит максимально оперативно предоставлять необходимые меры социальной поддержки каждой категории граждан.
Угу. У нас немного времени остается. Последний, наверное, вопрос, который удастся сегодня обсудить, про зону платной парковки в Петербурге, которая постоянно прирастает новыми районами. Возможно, еще не все знают, каким образом инвалид может зарегистрировать свой автомобиль, чтобы получить право бесплатной парковки. Давайте напомним, как это сделать.
Ну, на нынешнем этапе деятельности сейчас право бесплатной парковки дается путем регистрации транспортного средства, перевозящего инвалида, Федеральной информационной системы, Федеральный реестр инвалидов. Это происходит достаточно оперативно. Личный кабинет Федерального реестра инвалидов можно обратиться посредством портала государственных услуг. Как правило, в течение 15 минут сведения эти актуализируются.
Угу. Все ли группы инвалидности дают право на бесплатную парковку?
По действующему законодательству право на бесплатную парковку дается всем инвалидам первой и второй группы и инвалидам первой группы, у которых в индивидуальных программах реабилитации отмечено ограничение способности к передвижению.
Наверное, группа.
Третьей группы. Угу. Я говорила.
Да.
Либо, если инвалиды третьей группы до 2020 года получали в нашей службе знак инвалида. Так на сегодняшний день говорит законодательство. Единственная проблема, которая возникает периодически у отдельных категорий граждан, которым достаточно давно устанавливалась инвалидность, когда сведения о имеющейся инвалидности вносились в ручном режиме и могут быть не полностью актуальными, рекомендуем обращаться в нашу службу, как я говорила, через наш сайт, через, куда можно обратиться напрямую. Мы проводим мероприятия по актуализации этих сведений. На сегодняшний день это тоже происходит достаточно оперативно.
Елена Карель, заместитель руководителя Главного бюро МСФ по Петербургу, была у нас в гостях сегодня. Елена Викторовна, спасибо большое. Успехов в вашей службе в наступившем году.
Всего спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18.53 в Петербурге, плюс 1 градус по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. С двух экс-сотрудников водоканала требуют вернуть почти 3 миллиона рублей. По версии следствия, с января 2017 по ноябрь 2018 года обвиняемые при помощи посредников получали взятки от представителей коммерческих организаций. За мзду они предупреждали бизнесменов о приезде проверяющих водоканала. Они также подменяли сняли пробы с точных вод, помогая фирмам-нарушителям избежать штрафов. Сейчас иск находится на рассмотрении в суде. Приговор по этому уголовному делу был вынесен еще в 2021 году. Обвиняемые тогда получили 6,5 и 5,5 лет колонии строгого режима. Аварийный перекресток в Большой Ижоре Ломоносовского района Ленобласти обзавелся светофорами. Они должны облегчить жизнь автомобилистов и избавить Южное полукольцо от пробок. Стрелки помогут не собирать заторы летом между направляющимися в Сосновый Бор и теми, кому надо в сторону Гостелец, объяснили в областном дорожном комитете. Как уже сообщалось, в прошлом году в Большой Ижоре была установлена новая камера для фиксации нарушений скоростного режима. С августа по декабрь в Ленобласти появились 37 таких камер в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на среду 90 рублей 40 копеек, новый курс европейской валюты 98 рублей 98 копеек. Петербургский автозавод Hyundai вышел из режима простоя. Ранее сообщалось, что предприятие приостановило выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. Ожидается, что автозавод будет продан за символическую стоимость, близкой к дилерскому холдингу Avilon компании Art Finance, которая ранее также купила российские активы Volkswagen. При этом Hyundai планирует предоставлять послепродажное обслуживание и другие услуги своим клиентам в России.
Новости дня. Культура.
Более 700 новых экспонатов было приобретено Эрмитажем в прошедшем году. Собрание пополнилось целым рядом произведений русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства, а также ценными архивными документами. Елена Медведева расскажет подробнее.
Специалисты выбирают экспонаты, необходимые музею, те, что органично впишутся в коллекцию, дополнят постоянную экспозицию или будут представлены на определенной временной выставке, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Государственный бюджет дает нам примерно 10 миллионов рублей. Мы тратим примерно 100 миллионов. Во-первых, Эрмитаж из своих заработанных денег каждый год выделяет сумму примерно равную государственной. Второе – это меценаты, которые нам дают деньги, и мы эти деньги с их разрешения тратим на покупки. Ну и третье – несколько лет тому назад вышел закон, позволяющий государственным учреждениям иметь эндаумент, то есть целевой капитал. И уже несколько лет мы решением совета эндаумента тратим деньги эндаумента на покупки, приобретения экспонатов для Эрмитажа.
Среди самых ценных приобретений – коллекция иранских фаянсовых изделий из 111 предметов, куда входят блюда, тарелки, чаши, а также два фрагмента из изразцовых плиток 13-14 веков. В основном же в собрании более поздние предметы, рассказала заведующая сектором Византии и Ближнего Востока отдела Востока Эрмитажа Дарья Васильева.
Многие из предметов этой коллекции были созданы в период активного экспорта китайского фарфора в Иран, когда иранское керамическое местное производство находилось под мощным влиянием китайского искусства. Секрет изготовления фарфора долгое время оставался неизвестным за пределами Поднебесной, и изобретательные иранские мастера, стремясь воспроизводить те мотивы, те образы и сюжеты, которые встречались на таком дорогом, таком желанном, но таком малодоступном материале, как фарфор, использовали фаянс. И на протяжении нескольких столетий такие фаянсовые изделия, подражающие китайским образцам, оставались, пожалуй, одними из наиболее востребованных в ассортименте продукции местных керамистов. Группа такая наиболее поздняя предметов в этом собрании – это уже конец 18-19 века. Некоторые из них еще сохраняют уже, впрочем, весьма отдаленную связь с китайским искусством, но в оформлении других предметов прослеживаются черты, которые сформировались уже в отрыве от, собственно, китайских традиций. В составе коллекции находится ряд подписных работ с именами создавших их мастеров. Такие метки для нас, как для исследователей, представляют, конечно, особую цель.
Также приобретены произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание известного коллекционера и мецената Юрия Абрамова.
В Старый Новый год 13 января невидимый театр проведет на острове Новая Голландия концерт в поддержку Петербургского благотворительного фонда «Помощь». С 2017 года фонд поддерживает детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями, помогает получить медицинскую помощь, оплачивает реабилитацию и дорогостоящие препараты, приобретает технические средства реабилитации. На концерт могут прийти все желающие. прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, ветер западных направлений умеренный. Температура по области ночью на западе области от минус 1 до минус 6 градусов, на востоке минус 8, минус 13, местами до минус 18. Днем на западе от плюс 1 до минус 4, на востоке минус 6, минус 11 градусов. В Петербурге температура ночью минус 4, минус 6, днем около 0 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток характер погоды сохранится, температура воздуха будет понижаться. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.